уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 19 марта. Программа «Умные парни». И с нами заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» и депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Евгений Васильевич, добрый день.
Добрый день. Вот тут не первый раз у вас, и вдруг в ролике услышал, что для лиц старше 16 лет мы же не ругаемся.
Нет. Ну, кто знает. А все-таки прямой эфир 7373948, номер телефона, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-90. 4.8, можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Ну, первым делом, значит, сегодня день праздничный для вас.
День подведения итогов.
Ну, это праздничные, это радостные итоги.
Я думаю, что это хороший результат, блестящий результат для всех нас. И в первую очередь я бы хотел поблагодарить всех людей, кто в воскресенье вчера принял участие в выборах и пришел на избирательные участки, вне зависимости от того, кто за кого голосовал. Поскольку, я считаю, это были исторические выборы, и все, кто принял участие в голосовании, приняли участие в этом историческом действии. Вообще, право голоса – это важнейший инструмент демократии. И, по моему глубокому убеждению, только по-настоящему умные, неравнодушные, а самое главное, ответственные люди могут этим инструментом пользоваться. И я очень рад, что подавляющее большинство наших сограждан, обращая внимание на явку общую, это 67%, это 56 миллионов человек. Это очень большое, не 56 миллионов человек проголосовало, насколько я понимаю, да, проголосовало за президента, за действующего президента, за Владимира Путина, но 67,4% явка – это очень высокая явка. Я рад, что подавляющее большинство наших граждан именно такие, о которых я только что сказал, умные, неравнодушные, а самое главное, ответственные люди.
Ну вот смотрите, когда заговорили, еще давно говорили об этих президентских выборах, мол, были такие слухи, что ставится задача, чтобы 70% пришли и 70% проголосовали.
Такой задачи в процессе избирательной кампании не было. Я поскольку и присутствовал, и я знаю, о чем говорю. Тем не менее, конечно, все работали, и в том числе партия «Единая Россия» работала на явку. Мы взяли на себя, сами на себя такое обязательство и объявили партийную мобилизацию, и выполнили это обещание, и я скажу, что партия прошла с честью вот это серьезное испытание после обновленного руководства. Мы смогли привести на избирательные участки более 10 миллионов человек через партийную мобилизацию. Это значит, что, если учесть, что после сверки списков избирательных у нас порядка 107-108 миллионов избирателей в стране вообще, то более 10 миллионов, приведенных нашей партии, это 10 и более процентов людей, которые приняли участие вчера в выборах. Это весьма серьезный вклад.
Понимаете, тут уже сразу несколько человек написали, опять чиновники сгоняли своих рабочих.
Нет, ничего подобного. Ничего подобного.
Вот эти люди, они почему с вашей точки зрения пришли?
Никаких чиновники, свой народ, значит, это чиновники для народа, а не наоборот, но бог с ним сейчас, с определениями. В нашей партии порядка 2 миллионов членов человек, состоит в партии примерно 2 миллиона человек, плюс около миллиона сторонников. Это уже 3 миллиона, плюс такая простая история, когда идешь сам, значит, приведи с собой либо членов семьи, либо каких-то знакомых, друзей. Поэтому здесь работала очень простая схема, она для нашей партии прозрачная и понятная. А самое главное, друзья, работа на явку, это, в этом нет никакого противоречия. Призывать людей приходить на выборы – это нормально. – Вот призывать к другому совершенно ненормально.
Но, подождите, все-таки тут важно попытаться, если это возможно, понять, а почему все-таки люди пришли на эти выборы? Ведь в этом году явка выше, чем выше. 6 лет назад.
Совершенно верно, явка выше.
Тот же кандидат.
Явка выше. На прошлых президентских выборах явка была около 65, там с хвостиком процентов. Порядка в реальном исчислении, порядка более 1,5 миллионов человек больше пришло на этих выборах. Я специально посчитал. Более того, на выборах в Государственную Думу буквально совсем недавно, в 2016 году, пришло 47, там 48, да, почти процентов голосов. Это при том, что традиционно, обычно, как говорят социологи, ну, к выборам в Госдуму плюс 5, плюс 6 процентов максимум. Это на выборы президента. Плюс сравните, пожалуйста, с выборами недавними совсем в тех же самых Соединенных Штатах Америки. 68% приняло участие в избирательной кампании. В России 67,4%. Хотя, казалось бы, мало кто сомневался в победе Владимира Путина. Это так. Мы можем с вами с уверенностью утверждать, что мы имеем дело, а сейчас Центральная избирательная комиссия фиксирует результат 76,69%, почти 76,7%, по сути дела, процента голосов за Владимира Путина. Это 56 миллионов человек из 107-108 миллионов избирателей. Это больше половины вообще.
Да, это легко считается. Там, по-моему, 52 с чем-то получается.
Это уверенная просто победа. Просто уверенная победа большинства. Дальше цифры понятны. Грудинин 11,77, Жириновский 5,65, Собчак 1,68, Явлинский процент и 5 сотых, Титов процента не набрал, Сурайкин и Бабурин то же самое. Но результат явки и результат за Владимира Путина говорит о консолидации нации вокруг, консолидации людей вокруг национального лидера. Есть разные суждения, почему это произошло. Кто-то говорит о невероятном внешнем давлении, санкционном, буквально таком грубом шантаже на последнем этапе, да, в том числе, который происходил из Соединенного Королевства и Великобритании. Но я склонен считать, это мое личное мнение, что мы наблюдаем консолидацию избирателей не столько и не только потому, что оказывалось на нас внешнее давление. Конечно, это могло поспособствовать, но это не решающий фактор. Решающим фактором стала та стратегия прорыва, которую президент, по сути дела, презентовал в послании Федеральному собранию. Это понятные всем цели и задачи. Самое главное, они решаемые. В этой студии мы сразу после послания как раз обсуждали его. Это и борьба с бедностью, конечно, это консолидация. Это самое главное, это человек. Послание простирается не на год, а на 6 и более лет. То самое послание, с которым обращался президент. И те тезисы, которые там заложены, они поддержаны абсолютным большинством людей. Плюс, конечно, тот результат многолетнего труда, который президент демонстрировал нам, вот, в принципе, ни один другой кандидат не может сопоставимо, близко сравниться с тем, что он сделал для развития страны.
Но вот когда 251-й пишет в этой связи, вот вы говорите, ни один другой кандидат, ну, вам скажут, что это же плохо. Вот как раз должна же быть оппозиция, которая реально может соперничать.
Должна быть оппозиция, которая должна реально соперничать. Но, согласитесь, немножко странно запрашивать у власти, так сказать, вы нам дайте, так сказать, развиться, и вообще дайте нам, так сказать, вообще все, и сделайте нас, да, и мы будем соперничать. Оппозиция так не рождается и так не появляется. У нас есть легитимное политическое поле, у нас есть законодательная база сформированная, у нас есть все возможности для того, чтобы появилась, да и, собственно, она и есть, но хорошо кому-то, если не хватает, пожалуйста, у нас 500 человек, по-моему, я давно не заглядывал в закон, мы понизили порог для формирования партий, пожалуйста. Формируйте партии. Растите, тут у нас вот Ксения Собчак с Димой Гудковым объявили о создании партии. Пожалуйста, вот вам один из примеров конвертации, пусть незначительных, но тем не менее реальных процентов, реальных людей, которые проголосовали за Ксению Анатольевну, в уже следующий этап политической жизни. Это формирование политической структуры и дальнейшее участие, очевидно, или попытка участия в различных избирательных кампаниях. Это конвертация. Если у остальных вот, ведущих политических сил нынешних...
У них минус.
У Грудинина, у коммунистов и у Жириновца, у ЛДПР, у них минус. И там вообще непонятно, что будет с коммунистами. Ведь Грудинин с целой массой претензий, со счетами, с целым букетом вопросов, на самом деле реальных и очень серьезных, по его экономической деятельности, он, не являясь членом коммунистической партии, он набрал исторически меньше, чем кто бы то ни было, чем Геннадий Андреевич Зюганов, чем Николай Харитонов, который в 2004 году по такой же схеме выдвигался. Геннадий Андреевич не стал выдвигаться против Путина, который шел на второй срок, как вы помните. Грудинин набрал исторический минимум. При этом при всем возникли еще и тяжелые разногласия внутри коммунистической партии. Мы об этом знаем. Ну, Владимир Вольфович при всей его эпатажности тоже потерял. И какова будет дальнейшая перспектива, ну, партии такого вождистского типа? Вопрос. Очень большой вопрос.
Но разве это не проблема для вашей партии?
У
вас нет соперников.
Что касается соперники, я думаю, всегда найдутся. А что касается Владимира Путина и нашей партии, в том числе, которая внесла весомый вклад в саму по себе избирательную кампанию, то там очень большая скамейка людей, которые... формируются сейчас, которые воспитываются сейчас. Вообще, во время, буквально несколько месяцев назад, ну, еще и осенью прошлой, да, были запущены серьезнейшие механизмы по отладке социальных лифтов. Среди этих механизмов, это конкурс. Национальный конкурс, да, «Лидеры России», я общался и встречался с ребятами, финалистами этого конкурса. Без дураков. Это очень продвинутые, очень серьезные, очень интересные люди с массой идей, которые прошли через сито настоящего отбора. Одного из них, с одним из них я буду в течение года работать. В том числе, вот парень изъявил желание поработать на направлении именно партийном и журналистике, то, чем я занимался всю свою жизнь. И я постараюсь помочь ему, во всяком случае, расскажу и покажу все, что знаю. Это мощные инструменты, форумы «Страна возможностей», вовлечение молодежи. Вы посмотрите, сколько молодежи в этот раз пришло голосовать. Где все эти Навальные? Куда они подевались?
О, вам сейчас напишут, что вы их не допустили.
Что не допустили?
Ну, Навальных не допустили.
Где провалившаяся противозаконная акция, о которой трубили много времени? Акция провалилась. И надо, кстати сказать, отдать должное Центральной избирательной комиссии, которая, ну, провела вот действительно колоссальную работу. Ведь что еще могло повлиять на явку, помимо вот то, о чем мы с вами говорим, помимо того, что действительно люди консолидировались вокруг национального лидера под разными обстоятельствами и в связи с разными факторами. Это, конечно, и серьезная работа Центра избиркома. Была проведена выверка списков. Так называемые мертвые души были удалены из избирательных бюллетеней и списков. Если до избирательной кампании было порядка, у нас числилось 111 миллионов избирателей, то по факту живых и здравствующих избирателей оказалось 107 миллионов, 107-108. Это порядка 4,5 миллиона вот таких вот пустых клеточек было выявлено. Их убрали. Кроме всего прочего, мы провели серьезную реформу и приняли, вы знаете, законодательные поправки в избирательные законы, согласно которому теперь люди не обязаны были идти и брать вот эти вот открепительные, прошлый век какой-то, да, такое крепостное право, открепительные для того, чтобы где-то проголосовать там, где им удобно. Люди теперь уведомительно приходили там, где они точно знали будут, говорили, я буду здесь у вас голосовать, дайте мне, пожалуйста. Кто-то воспользовался электронным способом через сайт госуслуги, а кто-то пошел в МФЦ. Вы знаете, что примерно 6 с лишним миллионов человек таким образом воспользовались этой новацией. Вот, пожалуйста, 4,5 миллиона убрали просто фейковых и нулевых клеточек.
Но появились живые.
Но добавились реальные живые люди, которые раньше по каким-либо причинам, ну, не ходили голосовать. Кому-то было неудобно ехать, например, из одного района в другой или из одного города в другой, если человек, да, прописан в одном месте, проживает реально в другом месте. Мы максимально упростились это. Плюс, конечно...
Вот когда вы говорите, я прошу прощения...
Тотальное информирование.
Ну, это
тотальное,
да,
информирование.
А когда вы говорите, мы это сделали, мы как депутаты или мы как Единая Россия, как правящая партия?
И так, потому что, как вы знаете, у нас конституционное большинство, поэтому и как депутаты, и как правящая партия Единой России, потому что без нашей поддержки, конечно же, таких изменений быть не, произойти не могло.
Тогда дальше, 484-й пишет, но ведь вчера народ не голосовал за Единую Россию, народ голосовал за Путина. А
конечно.
Единая Россия, а Путин был самовыдвиженцем.
Да.
Что это означает вот теперь в новой конфигурации для вас?
Это означает, что президент, выбрав процедуру самовыдвижения, решил обратиться за более широким слоем поддержки населения, нежели за поддержкой только одной, пусть даже самой большой и самой мощной партии, которая является на сегодняшний момент партией «Единая Россия». Именно поэтому он пошел на процедуру самовыдвижения. Но с самого начала избирательной кампании «Единая Россия» прежде всего заявила о своей безусловной поддержке нашего лидера. И если вы помните, был проведен флешмоб во время сбора подписей, когда партия предоставила общественные приемные, причем в небольшом достаточно, не в небольшом количестве для сборщиков подписей. И за один день в этих наших приемных, где работали сборщики подписей, было собрано более 200 тысяч подписей. Ну так, на минуточку, при требуемых 300 тысячах. Собственно, было собрано больше, но это был очень существенный и серьезный вклад, в том числе и в эту акцию. Плюс, конечно, корпус наблюдателей. Ведь штаб и штабы в регионах формировали своих наблюдателей на каждый избирательный участок. Обращаю ваше внимание, что всего в Российской Федерации на этих выборах было 97 тысяч избирательных участков. Партия сформировала корпус порядка 90 тысяч человек, которые прошли обучение, принимали участие в различных семинарах, ну, потому что нужно знать, как себя вести наблюдателем на избирательных участках. То есть, по сути дела, без малого мы закрыли все избирательные участки своими наблюдателями, чтобы избежать фальсификаций, а главное, провокаций, которые, кстати сказать, устраивали несистемная, пыталась устраивать несистемная оппозиция. В частности, вчера, согласно информации из Иркутска, например, области, было зафиксировано два таких случая, когда просто поймали за руку попытку устроить провокацию. Так что были разные ситуации, и серьезным наблюдением занимались не только оппозиционные наблюдатели. Извините, серьезным наблюдением занимались и наши наблюдатели, ну, интегрированные в наблюдатели от штаба президента России.
Как бы то ни было, вы не будете отрицать, что то, что теперь мы обсуждаем в качестве результатов этих выборов, почти полностью совпадает с тем, что предполагали социологи, которые проводили опросы до этих выборов. То есть, в общем, было понятно, чем это все закончится. И вот эти жалобы, которые идут после каждых выборов, к примеру, принудительное голосование под угрозой, когда люди там фотографируются.
Я нахожусь в достаточно плотной коммуникации, в том числе и посредством социальных сетей, с совершенно разными людьми, разных убеждений, разных симпатий политических и так далее, и так далее. Мне многие пишут, есть и такие вещи, но я не вижу, и позвольте усомниться в таких вот сообщениях о подобного рода угрозах и каких-то фотографированиях. Ну, послушайте, в кабинку никто ни с кем не заходит. Сфотографировать что-то где-то, взять, так сказать, и...
В кабинке человек сам может сфотографировать и отослать куда-то начальник. Да. Гипотетически такое возможно.
Если это не начальник, это противозаконно, во-первых.
Ну, это другой вопрос,
вот,
да.
Во-вторых, это никто не может заставить человека проголосовать так, как он вот не хочет. Этого, простите, не бывает. А если это случается, то, во-первых, с этим должна разбираться, и как мы видим с вами на отдельных примерах, как люберцы, как в Дагестане, с этим очень жестко разбираются. Мы здорово докрутили с точки зрения наказания 142-й закон, 142-й в часть 2, за попытку каруселей, вбросов, а за группу лиц, которые вдруг такими вещами занимаются, там сроки реальные, причем очень большие. В тюрьму сесть можно.
Есть ощущение, что в этот раз слово «карусели» использовалось реже, чем
прежде. Да практически прежде. Не использовалось. И вот эти вот отдельные сообщения, а якобы, что кто-то кого-то где-то заставлял, кое-где у нас порой, как правило, ни на чем не основаны, никаких физических, фактологических подтверждений не имеют, а поскольку мы каждый с вами являемся избирателем, мы с вами понимаем, что если ты убежден, и если ты с убеждением идешь на выборы, то никто никогда ни под каким обстоятельством, ни при каких условиях не может тебя заставить поставить галочку там, где ты не хочешь. Поэтому к этим сообщениям я отношусь как к фейкам.
Ну, хорошо, допустим, очень много рассказов о том, что даже не требовали голосовать за кого-то конкретно. Считай, за Путина или за кого-то другого. Говорят, что нужно было просто отчитаться о том, что ты сходил. Получается, что некая отчетность все-таки по поводу явки была. Вот с этим. Это тоже нужно доказывать?
Нет, я не слышал. Во-первых, если были случаи фактов того, когда работодатели, например, предлагали своим работникам, тем более работающим в какой-то смене или на какой-то вахте, предлагали транспортные средства для того, чтобы подвезти и привезти людей на избирательный участок, в этом противозаконного ничего нет. Отчетность, я впервые слышал о какой-то отчетности. Вот, и там надо смотреть вообще, человек сходил, проголосовал, сказал, ну да, сходил, проголосовал, выполнил свой гражданский долг. На самом деле принуждать нельзя, но агитировать за то, чтобы люди шли на выборы. Вот, знаете, я вчера посчитал, я вчера разместил 12 постов на своих социальных страницах. Это достаточно много. Там три только из них пришлись после уже, или два, два или три пришлись после окончания выборов. Все это время я лично, в том числе, призывал всех идти на избирательные участки. И это правильно. Нельзя было призывать за кого-то голосовать, но идти на выборы можно. Это нормально.
Смотрите, тут по-другому пытается подойти к той же теме наш слушатель Юра Каменков пишет. Приехал в 7:25 утра на участок, а начались выборы в 8 утра.
А там бюллетени.
Не в этом дело.
Были такие случаи, там, как говорят, это голосовали, собственно, сами члены избирательной комиссии и сотрудники органов правопорядка, которые работали в этот момент на избирательном участке.
Так вот, ко мне, говорит, подходят люди и просят сфотографировать, как они опускают бюллетень. Я их спрашиваю, для чего? Они мне говорят, это начальнику нужно отправить в WhatsApp, что вот, мол, дескать, я сходил на выборы, явку. Я говорю, а жалобы писать будете? Они говорят, нет, ни в коем случае, мы же боимся, чем все закончится. Вот люди, которые хотят жаловаться, но не хотят жаловаться. Вот с этим что делать?
Юр, это для этого, ну, это выбор каждого. Здесь в голову ко всем не залезешь. Но хотел бы обратить ваше внимание, вот вы же вчера ходили на выборы. Я тоже ходил на выборы. Видите, как уже нас много в этой студии? 100% практически, да? А режиссер Алик?
Да.
Тоже, 100%. Да. Вот в этой студии 100% людей, кто ходил на выборы. Это Москва. И абсолютно думающие, свободные люди. Никто вам не приказывал. Вы тоже ходили на выборы, и я. А мы видели с вами и в интернете, и в различных YouTube-каналах гигантские очереди людей. Это что, все стояли по принуждению? Я поэтому считаю вот эти все разговоры не более чем бла-бла, потому что огромное количество людей, я сам лично видел, как на моем избирательном участке активно шли люди на выборы. Я не видел никого роняющих слез, понуривших головы, может быть, даже со скрученными руками за спиной. Никого. Все шли нормально, все шли с гордо поднятыми головами, с пониманием, кто там за кого будет голосовать. На самом деле, самое главное, это то, что люди пришли на выборы, они высказали свое мнение. А вот эти все отдельные истории, которые вот звучат, ну, они бездоказательны, и тут комментировать их крайне и крайне сложно.
Скажите, нет, мы сделаем вот что, прямо сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим эту программу «Умные парни», с нами депутаты и замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 марта. Меня зовут Юрий Буткин, с нами замсекретаря Генсовета «Единой России» и депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Мы продолжаем говорить о вчерашних выборах. Да, по поводу...
Ну, в продолжении разговора, да, о том, что кто-то где-то на кого-то давил, чтобы люди пришли. Это все нужно просто смотреть с фактами в руках. Во-первых, это все должно быть доказательно, ну и, конечно, нужно смотреть цифры. Я вот для интереса для себя и для вас, уважаемые радиослушатели, посмотрел явку в Москве, где, так сказать, сложно кого-то заставить идти на избирательные участки, максимально вообще все прозрачно. Вот явка 59,95, почти 60%. Это бьется с общей всероссийской явкой 67,4? Бьется.
В городах всегда явка ниже.
А в городах всегда явка ниже. Питер. Было все прозрачно. Просто максимально. Там вчера слушал и смотрел Ксению Собчак в батле, значит, с точнее, Навальным. Значит, там они рассказывали о том, что у них Питер был полностью, даже у них был Питер полностью закрыт. Явка, и Москва, соответственно, тоже, да, явка, да, кстати сказать, я вчера видел наблюдателя на своем участке от той же самой Собчак. Я лично и с ним разговаривал, молодой парень, стоял, наблюдал. Вот в Питере 55-47. Бьется это с общероссийской явкой? Бьется. Потому что в Питере тоже традиционно ниже эта явка. Поэтому вот эти все разговоры о том, что кто-то кого-то заставлял, я не могу исключать, что есть какие-то странные, давайте, у нас хоть и плюс 16, но не будем выражать, странные люди. Где-то кто-то стремится пережать или выслужиться, но это не может носить массового характера, как показывают эти все цифры.
Но вот эти вот жалобы, вот эти проблемы, к примеру, вы знаете, да, что в Чечне в этом году было больше наблюдателей, чем прежде, потому что было особое приглашение Рамзана Кадырова. Да. И вот теперь эти наблюдатели или часть из этих наблюдателей говорят, что там, где они были, явка резко меньше, чем там, где их не было. Это проблема, с которой надо что-то делать? Или надо требовать доказательств?
Да, вы знаете, я в это не особо верю. Кстати сказать, в Чечне традиционно высокая была явка, и процент голосов, который был отдан за президента Владимира Путина, просто говорит о том, что нужно стремиться к стопроцентному покрытию наблюдателей всех избирательных участков. Вот и все. Там не надо говорить о том, что вот именно наших наблюдателей не было, поэтому там все как-то было по-другому. Обращаю ваше внимание, все, без исключения, избирательные участки были закрыты избирателями иных кандидатов.
Наблюдателями.
Конечно,
иных кандидатов.
Иных кандидатов. В первую очередь, безусловно, кандидатом Владимиром Путиным. Но и иных кандидатов. И еще обращаю ваше внимание, что все избирательные участки были закрыты наблюдателями от общественной палаты. Но не только федеральной общественной палаты, а в этот раз и общественных палат регионов. Вообще субъектов наблюдения было в этот раз 100 с лишним субъектов наблюдения. В прошлых выборах их там было до 10 не доходило. Кратно увеличилось количество субъектов наблюдения. О чем мы говорим? У нас количество международных наблюдателей едва ли там 2,5 с лишним под 3 раза увеличилось. 500 там с чем-то было на прошлых выборах и 1400 с чем-то на этих. Это резкое увеличение. Я бы назвал прошедшие выборы тотально прозрачными. И я думаю, что никому, особенно тем, кто изначально пытался торпедировать избирательную кампанию, пытался организовать какой-то такой бойкот дурацкий, вот всем этим людям, они же никуда не растворились, они не исчезли, они продолжают кропотливую свою работу, они продолжают заниматься вбросами вот подобного рода фейков.
Но, вот сейчас вы аккуратнее вот выразились все по поводу бойкота. До этого, по-моему, все-таки у вас прозвучало слово «незаконное».
Незаконное, конечно.
469-й спрашивает, а чем она незаконная,
эта акция бойкота? Потому что нельзя призывать против выборов, законом это запрещается, это первое. Второе, еще раз обращаю ваше внимание, что те люди, которые пытались работать на бойкот выборов, посмотрите, тот же самый товарищ Навальный, он же затих на каком-то этапе, он же вроде бы как юрист, он неплохо знает право, ведь его не видно, не слышно было последние пару-тройку недель перед выборами. Я, во всяком случае, как-то, так сказать, не слышал ничего.
Ну, его обычно смотрят не по телевизору, и я это понимаю, тоже отдельная формулировка.
Я смотрю многие источники информации, и в данном случае меня сложно, так сказать, обойти, мне сложно обойти вниманием, если вдруг что-то проявляется. Но эти люди никуда не ушли, и я склонен считать, что сейчас они ведут свою кропотливую работу по... торпедированию уже общественного мнения относительно результатов выборов. Вот и все.
Вот как раз по поводу того, кто какую работу ведет. Смотрите, значит, во-первых, у вас подавляющее большинство в Государственной Думе, у «Единой России».
Да, конституционное.
Да, совершенно.
Я не очень люблю слово «подавляющее».
Хорошо, конституционное, в общем, да. Позволяет вам принимать любые решения, по сути, без учета мнения всех, кто, кроме вас, в Государственной Думе. Теперь Путин получает огромные цифры поддержки от избирателей. По большому счету, получается, что политическая оппозиция вообще не нужна.
Нужна.
Для чего? Их предложение вы можете использовать сами, приписывать это себе, потому что иначе будет не очень странно, что делает оппозиция.
Нет, потому что иначе при отсутствии внятной и эффективной оппозиции, системной оппозиции, национально ориентированной оппозиции, конструкция становится очень шаткой и невероятно хрупкой. На поляне должны расти и цвести разные цветы. И наша, кстати сказать, партия, сейчас обладая конституционным большинством в Нижней палате парламента, не стремится к тотальной или подавляющей, значит, к контролю просто всего. Мы не собираемся монополизировать и не будем никогда монополизировать политическое пространство. Это плохо для политической системы. Поэтому, конечно, такого не произойдет.
Но когда вы говорите, мы не будем монополизировать, ведь они все равно не могут в обход вас что-либо сделать.
Это политическая борьба. У нас есть те позиции, которые сейчас есть. И нужно всем понимать, что ни одного шага просто так мы не сделаем, отступая от своих позиций. Все позиции в политической борьбе нужно завоевывать. Но вести эту борьбу нужно согласно правилам, установленным законодательством и находясь в рамках юридического поля. В этом нет никакого противоречия. Ребятам надо работать.
Но ведь эти правила, по сути, устанавливаете вы для них.
Не только. Вы знаете, главное правило, по большому счету, давайте так, главное правило и залог успеха на любых выборах любого уровня, начиная от муниципальных депутатов до выборов президента страны. Главный залог успеха – это не успешно проведенная за месяц или за два, или даже за три избирательная кампания. Это не набор каких-то ярких слоганов или тезисов. Это реальная работа в период между выборными кампаниями. То есть уже сегодня, вы говорите, можно ли с победой поздравить, можно ли еще с чем-то поздравить. Безусловно, наверное, можно поздравить, в первую очередь, Владимира Путина и тех людей, кто за него голосовал. Но с сегодняшнего дня для нашей партии начинается, или точнее продолжается, очень серьезная работа, которая позволит нам выйти на траекторию успеха уже на следующих выборах. А между прочим, в ближайшем сентябре пройдут масштабные региональные выборы с огромным количеством выборов высших должностных лиц субъектов федерации, законодательных собраний, то есть парламентов регионов, ну и так далее, и так далее. И мы будем смотреть, какой будет результат. Это еще одно очередное испытание, экзамен для партии. Этот экзамен и это испытание мы выдержали с честью по, так сказать, своей части работы, о чем я говорил уже. Впереди постоянная работа. Следующие и дальше следующие выборы в Государственную Думу. И если кто-то думает, что партия, в первую очередь я сейчас говорю о «Единой России», работает только и запускается только раз в 5 лет, от выборов к выборам, то это не так. Поскольку партия, на самом деле, сейчас вообще, в принципе, сейчас партия очень серьезно обновляется. Там очень много новых людей. Да, собственно, и я новый человек в партии.
Ну да.
Одно из главных направлений нашей работы сейчас сразу после выборов, например, в Государственную Думу, была провозглашена реализация той программы, с которой мы шли на выборы в Госдуму. То, чего мы обещали людям. Это не красное словцо. Это реальный документ, который мы раз в месяц, раз в два месяца садимся и смотрим, что сделано, что не сделано. И добавляем туда новые вещи. Кстати сказать, в этом смысле избирательная кампания президента здорово должна обогатить нашу программу, потому что мы сейчас будем изучать и смотреть те запросы общества и те проблемы, с которыми люди обращались к нашему лидеру. И это обязательно нужно будет учитывать в своей ежедневной работе. И уже вот эта ежедневная работа потом выходит уже на финишную прямую, которая называется, собственно, сама избирательная кампания. Если вы ничего не делаете, если вы ни палец о палец не ударяете, то будет соответствующий результат. А у нас получается так, что вот оппозиция, или значительная часть ее, во всяком случае, та уж точно, которая не находится в парламенте, ее не видно и не слышно до избирательной кампании. Как только запускается избирательная кампания, они тут как тут появляются. Но это не работает вот так. Люди у нас достаточно информированы, образованы и опытные уже в многочисленных избирательных кампаниях, которые они научились, и в которых они научились разбираться и отделять, кто занимается делом, а кто запускается раз в 5 лет.
Вот есть люди, которые теперь остались в меньшинстве. Это не обязательно политики, это люди, которые, к примеру, вчера либо не ходили на выборы, либо вот один из наших слов, Виталий, пишет, я на выборы не ходил, где графа против всех, меня никто не устраивает из тех, кто были в этом списке. И вот люди теперь говорят, что они не понимают, как жить дальше, потому что они понимают, что есть абсолютное большинство, и они абсолютное меньшинство, интересы которых отстаивать, по сути, некому.
Это не так. Дело в том, что избранный президент... Это президент всех граждан Российской Федерации. И он отстаивает не собственную власть, не собственное пребывание у нее. Он отстаивает интересы, конечно, да, и того большинства, которое проголосовало за него. И он отстаивает интересы всего народа. Он гарант Конституции. Поэтому что же дальше будет с Родиной и с нами, да, как известные песни поются, ну, не переживайте, все будет хорошо. Во всяком случае, впереди очень много работы, и та самая стратегия прорыва, о которой говорил президент, это набор совершенно конкретных задач, которые нужно будет реализовывать. Но, собственно говоря, во время своего послания он обозначил нашим главным врагом отставание, это наш главный враг. В этом послании... Абсолютно понятный набор вещей, которые необходимо реализовывать вне зависимости от того, кто находится на вершине политического олимпа в нашей стране, кто является правящей партией, там просто объективные вещи, которые нам нужно решать. Это инфраструктура, это здравоохранение, это развитие промышленности, это развитие собственной экономики, это развитие всех институтов и государственных, и правовой, и судебных систем, и органов всех власти, модернизация всего в интересах только главного субъекта. И это было провозглашено, Юр, это серьезная вещь, тут человек.
Тут другая история, 235-й пишет...
Господи, а что у вас все под номерами-то?
Ну, потому что люди не любят писать имена, понятно, в финале сообщения, понял. Поэтому мы для того, чтобы отделять одно от другого, последние цифры номера.
Это я уже пугаюсь.
Не пугайтесь. Через Телеграм люди придумывают себе ники, а вот через СМС-портал тут таким образом. Так вот, по поводу возможного головокружения от успехов или что-то
подобное. Да нет никакого
головокружения. Зачем что-то менять в стране, когда и так поддерживают президента? Причем так серьезно поддерживает.
Это поддержка, если...
Любое телодвижение поддержку уменьшит.
Это поддержка, как мы уже с вами говорили с самого начала, стратегии прорыва, которая была обозначена в послании. Во всяком случае, я это так квалифицирую. Это желание и устремление в будущее, это желание развития. Вообще, на самом деле, в послании главным субъектом является человек, а главными вещами, за которые на самом деле это звучало в тех или иных формах, в различных выступлениях президента, это стабильность, это суверенитет, во всех его проявлениях суверенитет. Что касается безопасности, об этом много говорилось. Ну, у нас страна такая, которая в условиях ограниченного суверенитета развиваться не может. Поэтому в полном объеме суверенитет и развитие. То есть стабильность, суверенитет и развитие. Вот за это за развитие люди голосовали, а не просто поддержали человека, который теперь может царствовать лежа на боку. Этого не будет.
Но просто вот сразу несколько
не
человек...
Не за это люди голосовали просто.
Сразу несколько человек формулируют этот вопрос. Вот вы говорите важные вещи, которые теперь нужно сделать, и это получило поддержку. Почему этого не делали раньше?
Потому что только сейчас созрели и сформировались те условия и те возможности, которые позволяют нам говорить о реальном, реальном решении вот этих всех стратегических задач. Там задачи очень серьезные, они масштабные. Там только одна инфраструктура и строительство дорог оценивается на несколько лет, на перспективу несколько лет, если не ошибаюсь, порядка 11 триллионов рублей.
У нас... В два раза больше, чем было прежде.
Безусловно. У нас экономика, но экономика у нас сейчас заработала. Постепенно, да, хочется больше темп роста, но есть сдерживающие факторы. Помимо санкций есть цены на энергоносители и так далее. Но, слава богу, мы стали слезать с нефтяной иглы. У нас экспорт нашего сельскохозяйственного сектора превышает уже экспорт вооружений. А что касается самих по себе вооружений, то, что мы в состоянии производить, то, что было продемонстрировано в том числе из достижений во время послания, но это, друзья, это в том числе наш хай-тек, и это тоже экономика. Это тоже производственные места, это промышленность, это заводы, это люди, которые работают на этих заводах, это налоги, которые платятся в бюджет, это тоже экономика, и давайте не будем об этом забывать. И это наука, которая способна продуцировать такие идеи и реализовывать их в промышленности.
Вы говорите, заработала экономика, но вы ведь наверняка, когда говорите об этом, так или иначе оперируете статистическими данными. Ну, вы же знаете, как у нас к статистике относятся.
Я знаю, что у нас очень много проблем. И я занимаюсь партией, например, курированием платформ партийных. Одна из них называется «Предпринимательская платформа». Это весь комплекс вопросов, связанных с развитием малого и среднего бизнеса. Об этом и в послании тоже говорил президент. Это задача к 40-му, извините, к 30-му году достичь 40% ВВП доли малого и среднего бизнеса. Это огромное количество сдерживающих законов и всяких разных положений, которые мешают предпринимателям развиваться. Это огромное количество проверок, которые просто душат предпринимателей. Президент, кстати, об этом говорил в послании, о переходе только на рискоориентированные проверки, то есть на те производства, которые представляют собой, ну, реальную физическую просто опасность, если вдруг что-то произойдет. Это электростанции, какое-то опасное производство и так далее, и так далее. Нечего ходить и шариться по ресторанчикам. Нечего. И мы с этим разбираемся постоянно. Конечно, это сузит, так сказать, маневр и базу тех, кто ходит, проверяет. Но, друзья, давайте тогда... Либо вы честно занимаетесь своей работой, либо вы точно так же честно начинаете зарабатывать где-то деньги в других местах. Поэтому это очень серьезная история. Мы выкарабкались. Почему я назвал эти выборы историческими? Потому что это фиксация того, что мы выкарабкались, и мы дальше намерены идти уже вперед. И вот эта программа действий – это то, за что голосовали люди. Вот именно за это. Конечно, и за то, что было сделано кандидатом в президенты Владимиром Путиным.
Юрий Борисов спрашивает, с вашей точки зрения, либерализм кончился в России?
Почему?
Ну, вот он спрашивает, либералы все? Видимо, учитывая, что получил Явлинский,
как пишут в интернете, либералы все?
Ну, как-то
нет,
да.
Нет, не все, либералы не все. Нет, послушайте, друзья, когда я сказал о том, что мы не стремимся к монополии на политическом поле, это имеет в равной степени отношение ко всему спектру политического поля, в том числе и к либеральной идее, и к коммунистической идее. И у той идеи, на мой взгляд, достаточно хорошие перспективы в такой стране, как наша. Но только у нас, на мой взгляд, только такие либеральные идеи будут иметь успех в нашей стране, которые будут все-таки национально ориентированы. Вы не поверите, есть такая... Такой взгляд на вещи, либеральный, но национально ориентированный. А у нас пока часто возникают проблемы, что только либеральный человек или либеральная идея, так она, значит, про все про то, что плохо для страны, для людей, которые там проживают мне в этой стране. Это не работает, это нужно запомнить раз и навсегда. Может быть, кому-то нужно вспомнить период Столыпина для того, чтобы освежить в памяти, какие могут быть либеральные идеи, которые поддерживаются людьми. какие они могут быть, но они есть, и я уверен в том, что перспективы так, подобного рода либеральных идей и у людей либеральных и национально ориентированных они, безусловно, есть.
Но да, этих, Господи, людей не было на этих выборах,
были,
получается, тогда.
Были эти люди, по разного рода причинам они не смогли набрать значительное количество процентов голосов, но сейчас, если не брать Ксению Собчак, ну, это и Григорий Явлинский, это и Борис Титов, ну, у партии «Роста» есть ли перспективы? Я считаю, что они есть. Надо просто работать. И у Бориса Титова весьма-весьма любопытная программа, кстати сказать, в том числе и по поводу поддержки того самого малого и среднего предпринимательства. А если вы посмотрите в городах, в столицах, вот все же нужно смотреть, так сказать, с фактами в руках, да, то в Москве, например, Собчак, Явлинский и Титов совокупно набрали около 9%. Любопытно, что в Питере картина примерно такая же, цифры разнятся у каждого, но в Питере, например, Явлинский 3,18 набрал, Собчак 4,33, а в совокупно вместе Титов чуть больше 1,5%, но совокупно тоже 9%, то есть столицы...
Ну или города, потому города, что в больших городах, ну, да, скорее всего, тоже, да, что-то подобное.
Проголосовали примерно, вот посмотрите, совокупно, вот она, пожалуйста, либеральная, так сказать, та самая идея, которая, если, так сказать, коллективный такой портрет, да, вот если сложить, получится по 9%. Это что? Это не есть ли это резерв? Да, безусловно. Тем более, учитывая, что в этих городах, крупных городах, как правило, живет активная, достаточно пассионарная часть наших избирателей.
Это внутренний рынок. Теперь про внешний рынок. У нас просто совсем мало времени. 692-й спрашивает, и сегодня прям много сообщений о том, люди, получается, ждут, поздравят Путина, не поздравят Путина. Кто поздравит Путина, кто не поздравит Путина. Почему такая сдержанная реакция Запада, спрашивает 692-й?
Ну, они пребывают, наверное, в тяжелых размышлениях. Не надо обнадеживать себя, что после выборов резко изменится тон, которым с нами пытаются и позволяют себе разговаривать западные партнеры. Тон, с которым с нами пытались разговаривать политики из Великобритании, возмутительный тон. Тон, с которым с нами пытаются разговаривать деятели в нынешней властной верхушке на Украине, вообще не дали проголосовать людям. Это ни в какие ворота не лезет, это нарушение всех возможных норм и прав. Но что касается каких-то крупных, ну, пожалуйста, Китай поздравил, это серьезно, там на самом деле много уже поздравлений.
Поздравлений касается... много, но ведь говорят про западные страны.
А что касается западных стран, ну, им, а что им еще? Ну, не поздравят, ну, делать-то с нами
сначала
все равно.
Сначала не поздравят, потом деньги не будут давать или инвестировать не будут.
Деньги-то нам особо инвестируют, не они инвестируют, деловые люди, если им выгодно.
Но деловые люди работают под ними.
Они инвестируют, санкций уже достаточно много, и уже там, где можно было, уже все закрутили. Собственно говоря, если есть интерес взаимодействовать, а у нас есть интерес взаимодействовать, и мы открытая страна, пожалуйста, мы открыты. Если там держатся за ручку изнутри и дверь не открывают, ну, подождем, может быть, это надоест, все всегда заканчивается, но ждать быстрых изменений не стоит. Не поздравят, ну, я не думаю, что это какая-то невероятная будет
вообще
проблема.
Вообще, вот эта внешняполитическая история, те события, которые накладывались на выборы, они, с вашей точки зрения, имели значение?
Но так или иначе, Юр, я думаю, что так или иначе, поздравят или не поздравят, но не учитывать результаты выборов президента Российской Федерации, первых, которые прошли в Крыму, они уже не смогут. Ну, просто совсем не смогут. Это высочайшая явка и более 90% поддержки и в Крыму, и в Севастополе. Это никуда не денешь. Причем, кстати сказать, в присутствии наблюдателей. Поэтому вот с этим им нужно будет иметь дело. Поддержат они, не поддержат, признают, не признают. Поздравят или не поздравят, это не наша проблема. Это проблема наших западных партнеров. Вот им нужно сейчас с этим что-то делать. Это не у нас голова болит. Пусть голова болит у них.
И все-таки на то, как голосовали российские избиратели, повлияло то, что произошло во внешней политике за последнее время?
Я думаю, что некоторое влияние оказали, но обратите внимание, что в Лондоне, вот Собчак вырвалась на второе место, ну, именно в Лондоне, а вообще на первом месте из тех, кто голосовал в Лондоне, угадайте, кто?
Путин.
Владимир Владимирович Путин. В городе Лондон. Владимир Путин на первом месте, даже после всего того, что произошло, и после того шантажа и давления, которому мы подверглись.
Программа «Умные парни». С нами сегодня был заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Я благодарю вас. Спасибо.